Глава 7. Читаю дневники. Не могу назвать себя нетерпеливым человеком, но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники. Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из тюленьего жира, на 45-градусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было, как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию. Но я должен был прочитать их. И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь, а в свободные от полетов дни с утра, я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова. То слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел напролом, просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде отдельными словами. Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других. Например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы от А до Я и составил азбуку штурмана, причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место. Так день за днем я разбирал эти дневники. Дневники штурмана дальнего плавания Ив Дм. Климова. Среда, 27 мая. Снялись поздно и за 6 часов прошли 4 версты. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно, сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости 2 банками консервированного молока. Пятница, 29 мая. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди, я не хочу даже называть их, помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ратозеями. Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды. Штурману Ив Дм. Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли. Сделать это 10 сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на 2 месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами земли Франца Иосифа. Следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С вами пойдут, согласно их желанию, 13 человек из команды. Капитан судна Святая Мария Иван Татаринов. 10 апреля 1914 года в Северном Ледовитом океане. Видит Бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении. Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам 4 пары очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения. Стекла сделаны из бутылок от джина, в передних нартах идут счастливцы зрячие, а слепцы тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которую я никогда не забуду. Мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь вперед, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закрытыми глазами. В правой руке лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно, как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки. Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию, и, кажется, ясно слышишь – далеко, далеко. Как в забытьи, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку. Сегодня мне представилось, что я иду по набережной жарким летом в тени высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады. Двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, приятный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками, гвоздикой. Персы-торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. Боже, как хорошо пахнет! Какая приятная прохлада! Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился, пораженный. Снег, 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 докуда видит глаз? По-старому ослепительно светит солнце, по-старому нестерпимо болят глаза. Четверг, 4 июня. Сегодня, идя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны, цинга. Последние дни он жаловался на ноги. Пятница, 5 июня. У меня не выходит из головы Иван Львович. В ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой. Он болен. Я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка. Но не возвращаться же назад. Суббота, 6 июня. Еще третьего дня Морев все приставал ко мне, будто с вершины Тароса он видел какую-то равнушку, то есть совершенно ровный лед, который тянется на юг очень далеко. Своими глазами видел господин штурман. Такая равнушка, что копыта не пишет. Сегодня утром его не оказалось в палатке. Он ушел без лыж. И следы его пим чуть заметны на тонком слое крепкого снега. Мы искали его целый день. Кричали, свистели, стреляли. Он ответил бы нам. У него была с собой винтовка-магазинка и штук 12 патронов. Но ничего не было слышно. Воскресенье, 7 июня. Із каяків, лиж і лижних палок зв'язали мачту вишиною в 5 сажен, прикріпили к ней 2 флага і поставили на верхушки холма. Якщо він жив, він увидит наші сигнали. Вторник, 9 июня. Снова в путь. Осталось 13 человек, роковое число. Когда же, наконец, будет земля? Хотя какая-нибудь голая, неприветливая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относит на север. Среда, 10 июня. Сегодня к вечеру снова видение южного города, набережной и ночного кафе с людьми в белых панамах. Сухуми! Снова пряный душистый запах фруктов и горькие мысли. Зачем я пошел в это плавание, в холодное ледяное море, когда так хорошо плавать на юге? Там тепло. В одной рубашке можно ходить и даже босиком. Можно есть много апельсинов, винограда и яблок. Странно, почему я никогда особенно не любил фруктов? Впрочем, и шоколад – хорошая вещь, с ржаными сухарями, как мы едим в полуденный привал. Только мы получаем его очень мало, по одной дольке, на которой разделена плитка. А хорошо бы поставить перед собой тарелку с просушенными ржаными сухарями, а в руку взять сразу целую плитку шоколада и есть сколько хочется. Сколько верст до этой возможности? Сколько часов, дней, недель? Четверг, 11 июня. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под которым много воды. Полыньи все время преграждают наш путь. Прошли сегодня не более 3 верст. Весь день туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисею, и горячие слезы текут по моим щекам. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день там, где-нибудь на юге, и как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь изрезанным полыньями и торосами, под 82 градусом широты. Лед переставляется ежеминутно, прямо на глазах. Одна полынья скрывается, другая открывается, как будто какие-то великаны играют в шахматы на исполинской доске. Воскресенье, 14 июня. Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам. Нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Франца Иосифа и продолжаем двигаться на юг. Между тем не видно и намека на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя. Понедельник, 15 июня. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение. Вторник, 16 июня. Цинготных у меня теперь 2. Соткин тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Мое лечение заключается в том, что я посылаю их на лыжах искать дорогу, а на ночь даю обладку хины. Может быть, это жестокий способ лечения, но, по-моему, единственный до тех пор, пока человек не утратил нравственной силы. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича, который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель. Четверг, 18 июня. Широта 81 градус. Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг. Пятница, 19 июня. Около 4 часов на восток-северо-восток от нашей стоянки я увидел нечто. Это были два розовых облачка над самым горизонтом, которые не меняли своей формы, пока их не закрыло туманом. Кажется, никогда мы не были окружены таким количеством разводьев, как теперь. Много летает нырков и визгливых белых чаек. Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, суетясь, споря и ссорясь между собой около выброшенных на лед внутренностей убитого тюленя. Они, как злые духи, издеваются над нами, хохочут до истерики, визжат, свистят и едва ли не ругаются. Как долго я буду помнить эти крики чайки белоснежной, эти бессонные ночи в палатке, это незаходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее. Суббота, 20 июня. За неделю нашей стоянки мы продрейфовали со льдом к югу на целый градус. Понедельник, 22 июня. Вечером я по обыкновению забрался на высокий рапак, чтобы осмотреть горизонт. На этот раз я увидел на востоке от себя что-то такое, от чего я в волнении должен был присесть на рапак и поспешно стал вытирать и глаза, и бинокль. Это была светлая полоска, похожая на аккуратный мазок кистью по голубому полю. Сперва я решил, что это луна, но почему-то левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на том же месте. Я удивляюсь, что никто из моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос: «Что вы сидите чучелами? Что вы спите? Разве вы не видите, что нас подносит к земле?» Но я почему-то молчу. Кто знает, быть может, и это мираж. Видел же я себя в южном городе, на набережной, жарким летом, в тени высоких домов. На этой фразе кончалась первая тетрадь, вторая начиналась 11 июля. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.